Доброго начала дня! Приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио! Сегодня благоприятный день, так как помимо Экадыша в этот день отмечается явление священной книги Бхагавад-гиты. 5000 лет назад Господь открыл сокровенное знание об абсолютной истине, подлинной свободе, нашей природе и устройстве этого мира. Поэтому сегодня особые благословения получит тот, кто посвятит время духовным размышлениям и прочитает хотя бы несколько стихов Бхагавад-гиты. Сохранить правильное возвышенное настроение довольно сложно, если в течение дня тебя то и дело отвлекают проблемы твоего тела. И о том, как с ними справиться, в ближайший час в нашем цикле эфиров «Секреты здоровья» расскажет Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита Олега Геннадьевича Тарсунова. Но я напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Я же передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, сегодня такой интересный праздник. Анна так вдохновенно сказала про эти моменты. И тема как раз у нас тоже так или иначе связана с этим событием. И мы продолжаем кровеносную систему. И, как мы помним, она связана у нас с эмоциями. В прошлый раз я говорил про моменты, связанные с ягодами, с зеленью, с различными способами, да, в питании, то, что мы можем применять для здоровой кровеносной системы, для здоровой крови. И тема у нас ракта-дхату. Ракта означает красное, дхату – это, то есть ведра рассматривает это как ткань организма, да, и красные кровяные тельца, то есть все это полностью совпадает с научными данными, эритроциты. И сегодня мы будем продолжать эту тему, какие-то новые грани ее изучать. И тут, конечно, у меня назрела такая тема эфирных масел, поскольку они сильно, ну, хорошо влияют на нервную систему. И, естественно, они влияют на эмоции, но, пожалуй, это будет в следующий раз, потому что сегодня так мы вкратце затронем эту тему, потому что это большая тема, и я так сильно уж не подготовился, то есть, может быть, даже мы на две лекции растянем, то есть там много что можно сказать интересного. И я думаю, что мы на следующий раз оставим. В прошлый раз там были вопросы по группам крови, питания. И, в принципе, я тоже поизучал этот момент немножко. И, ну, классически то, что там один ученый, он начал развивать эту теорию. Там, к сожалению, есть мясные продукты, не вегетарианские. В эту теорию входит, поэтому, естественно, мы такую концепцию принять не можем. Но, тем не менее, с точки зрения аюрведы, это вполне разумный подход. Потому что древние ученые, они тоже относили кровеносную систему как вообще к отдельной дошиде, так скажем. И то, что, естественно, она очень важную функцию играет в нашем организме. Она, то есть, питательная функция, иммунная функция, функция обогащения кислородом организма, да, то есть газообмен. И без этого... То есть это очень такая интересная субстанция. Кровь, она может меняться каждую секунду, ее состав. И даже само разделение по группам крови, даже для ученых, очень так интересно и остается определенной загадкой, поскольку там это связано с, так скажем, некоторой формой эритроцитов. У всех они там, так называемые антенны, в простонародье они немножко отличаются у разных групп крови. Но проанализировав информацию определенную, которая, ну, в научных кругах, нельзя сказать, что она прям сильно объективна. Но тем не менее, то есть какой-то средний показатель можно вывести и сделать определенный вывод. То есть, например, люди с первой группой крови, то есть 0,1 в скобочках, да, это в основном люди, у которых в кровеносной системе, так скажем, преобладает солнечная энергия и энергия Марса. То есть это люди, у которых преобладает, ну, то есть для, в кровеносной системе содержится больше всего пермельвента огня, и также можно туда частично воздуха записать. А такие люди, они такие вот как воины, руководители, или то, что в ведах называется кшатрии, да, то есть воины такие. Эти люди, они физически такие активные, они что-то достигают, ставят каких-то целей, да, они побеждают, у них такой важен какой-то соревновательный момент. Вот. Ну, конечно, это больше энергия Марса напоминает, но тем не менее можно туда энергию Солнца отправить. И такие люди, у них очень хорошее пищеварение. И вот исходя из этих параметров, можно также ну, говорить о том, что больше можно кушать таким людям, что меньше. Естественно, люди, которые рассматривают организм как просто мешок с костями, там, да, с кожей и прочим, вот, который просто возник из эволюции белковых организмов, вот, то они, конечно, с спокойной совестью, так скажем, ну, говорят, что вот такое мясо полезно, такое мясо не полезно. Вот. Но, естественно, мы поскольку изучаем ведическую культуру, мы люди цивилизованные, вот, и мы понимаем, что помимо физической составляющей, пища несет и энергетическую составляющую, и это легко заметно. Например, у меня сейчас, я там учусь на заочном отделении в институте, и у меня сейчас вот были экзамены, и там мальчик один был, он вегетарианец. Вот. Ну, он такой, у него там какое-то буддийское направление. И вот видно, что он выделяется. То есть, допустим, берем человека, который кушает мясо, он такой, просто смотришь на него, он по энергетике немножко темный такой. Не то, что прям он там плохой какой-то, просто вот энергетика такая темная. Берешь этого мальчика, который там занимается буддизмом, какими-то практиками, вот, прям смотришь, он просто светлее. Вот, ну, как будто как свечение человека идет, он более светлый. И, естественно, он более благостный такой человек. Конечно, в древности кшатрии или воины, они могли себе позволить там покушать мясо тоже, потому что вот эта энергия насилия, она нужна в какой-то степени, да. Для этого у человека должен быть определенный уровень сознания и определенный уровень благочестия. То есть человек, он там поел мясо, пошел там, защитил кого-нибудь, да, от каких-нибудь грабителей, там еще что-то. И, в принципе, ну, можно сказать, что он, может быть, переварил даже карму. Я, ну, вот это вот мясо. Сейчас люди, они очень эгоистичные, с очень низким сознанием. И поэтому использование мяса, оно, то есть, ну, ничего хорошего не несет. Ни психически, ни физически. И в обычной теории говорится, что якобы с первой группы крови люди там не могут жить без мяса, им там обязательно там прям говядину, там чуть ли не обязательно есть там. Вот. Ну, это, конечно, глупости. И полно вегетарианцев с первой группы крови, они себя прекрасно чувствуют. Но, тем не менее, это предмет изучения. И то есть люди с первой группы, они всеядные, то есть они по факту все что угодно могут есть, поскольку огня много. Единственное, что вот нужно быть осторожным с огненными продуктами, всякие уксусы, там, какие-то специи чрезмерные. То есть, что еще у нас может быть? Это слишком соленое что-нибудь, да? Те вкусы, в которых преобладает огонь, то есть это острый, кислый, соленый. Вот с ними нужно быть аккуратными, этим людям. В принципе, они могут есть все, что они хотят. А следующий, второй группа крови. В описании говорится, что это такой, так скажем, некий интеллигентный тип, такой земледелец, там у кого-то землепашец. Ну, с точки зрения описания можно отнести эту группу крови к такой энергии планеты, как Сатурн. И там преобладает ветер и частично вода. То есть ветер с водой. И человек второй группы, он там старательный, предусмотрительный, труд для него важен, да, то есть он такой землепашец, такой прямой, говорит о том, что думает. Так, ну и верен остается всегда. И считается также, что эти люди, они интеллигентнее обычно. Вот, то есть интеллигентнее, у них как-то они себя более, так скажем, порядочно ведут, поскольку земля, она очищает. А здесь уже сложно отнести к какой-то конкретной варне, то есть варна – это у нас сословие, кшатрии, воины, да, там, шудры, ремесленники и так далее. То есть здесь сложно отнести, здесь просто я как бы так классифицировал, что это Сатурн и первые элементы – ветер в большей степени и в меньшей степени вода. Значит, и таким людям, они, естественно, стремятся кушать больше продуктов, которые, естественно, ну, растут. То у них пищеварение не слишком сильное, поэтому тяжелые продукты для них не очень хороши будут, такие как там мясо, например, или ну, там сильно какие-то тяжелые бобовые продукты. Вот, то есть они кушают зерновую пищу, любят зерновую пищу, овощи тушеные, да, то есть все приготовленное, мягкое, термически приготовленное, это пароварка. Также, в принципе, им подходят и фрукты, потому что они в какой-то степени согревают, но очень не подходит пища, которая, в которой, естественно, повышает ветер, да, то есть нужно быть с ней аккуратной. Это, ну, много каких-то, много свежей зелени, вот, сырая какая-то пища, то есть больше термически обработанной, ну, умеренно. Также можно и свежее кушать, поскольку вода тоже есть, то есть, в принципе, не так страшно. Но в основном подходят зерновые продукты. Мясная пища для таких людей тяжеловато будет. Так, значит, идем дальше. Идем дальше. Следующий тип у нас, значит, группа Б. Это Б в скобочках 3. Это третий вид крови. Такой человек, он чуткий, нежный, спокойный. Под маской неприступности прячет мягкое сердце. Неприступности в плане, то есть, что к нему сложно как-то подойти. Вот, тем не менее, мягкое сердце, как бы он себя так вдалеке держит иногда. Иногда выражает свои чувства бурно, особенно в любви. То есть здесь можно сказать, что у человека на кровеносную систему больше энергии Луны действует. И первый элемент воды присутствует в меньшей степени воздуха. То есть преобладает элемент воды в кровеносной системе и в меньшей степени воздуха. Или можно сказать, что больше капхи в кровеносной системе, да? В предыдущем варианте, где был ветер, там больше вата-доши. И в первом варианте, с первой группой крови, там больше пита-доши у человека. И это такое у него обычно флегматическое телосложение, флегматический темперамент. Так, ну, повышенное содержание в кровеносных сосудах сыворотки, лимфы. Ну, или жидкости, да. Так. Ладненько, идем дальше. И, да, ну что про таких людей сказать? То есть, может быть, им обычно, как правило, ну, не подходят слизеобразующие продукты. Вот обычно эти люди, они вот создают эти теории, что, ой, там слизь, это так плохо вообще для организма. То есть, там не надо есть бананы, картошка, это вообще страшное что-то. Что там у нас еще, ну, или там какие-то молочные продукты, вот, то есть для таких людей им нужно меньше слизи, им нужно, вот, может быть, больше каких-то горячих продуктов, больше чего-нибудь свеженького, да, поскольку воды много, нужно больше праны или вата, или огня, или питы, чтобы, ну, немножко уравновешивать, да, поскольку когда какая-то энергия преобладает, человек ее пытается, так скажем, восполнять, и иногда она приводит к тому, что она выходит из равновесия, поскольку человек как-то не особо обращает внимание на две предыдущие энергии. Поэтому таким людям, то есть, не нужно много кушать, особенно вот такие белая мука, да, там, сахар, то есть все, что вот накапливает слизь в организме, им нужно быть аккуратным с третьей группой крови. Четвертая группа крови, так скажем, она, ну, такая смешанная из второй и третьей группы крови, можно так сказать. там присутствует то, что есть и во второй, и в третьей группе крови. Не будем сейчас погружаться сильно в теорию, там она нам не столько важна, там, с этими антителами, этими усиками там, в виде определенных веществ. Значит, четвертый человек, он описывается как активный, разноплановый, такой разносторонний, но при этом очень поверхностный. То есть обычно такие люди, они не бывают там слишком какими-то великими, но они очень там и поют, и танцуют, и шьют, там, не знаю, еще что-нибудь делают. И обычно они не владеют своими чувствами, нерешительны, молчаливы, ни с кем не оговаривают проблем, которые их волнуют, стараются решить их самостоятельно. Для них характерна самоотдача в дружбе, любви, браке, меланхолическое телосложение, меланхолический темперамент. В телосложении преобладают функции иннервации, преобладанием нервной системы над всеми прочими. Здесь можно сказать, что тоже здесь, так скажем, элемент воздуха и в меньшей степени огня преобладает, естественно, в большей степени воздуха. Сюда можно отнести людей с преобладанием Меркурия. Вот обычно... То есть, хотя, ну, не совсем тут подходит, то есть, либо Сатурн, либо Меркурий сюда подходит. И, то есть, эти две планеты, они связаны с этим первоэлементом воздуха. Ну, в общем, четвертый тип, он тоже такой загадочный для ученых, они его пока еще толком не изучили, и мне сложно тоже на их противоречивых показаниях что-то сказать. Вот, в основном это меньше всего людей с четвертой группы крови. С точки зрения эволюции это считается, что это недавно какая-то возникшая система. С точки зрения аюрведы вряд ли так можно сказать. Ну, то есть, в общем, вот эта четвертая группа крови, она такая самая непонятная. Но я отнес ее к Меркурию, и там преобладает воздух и немножко огня. Поэтому такие люди, они обычно любят зелень какую-то, то есть им она показана. При этом, скорее всего, больше лучше тушеная, особенно если это холодный период года мы берем, да, то есть потому что зелень она охлаждает. Также, то есть всевозможные зерновые культуры, овощи, фрукты и крайне неблагоприятна мясная продукция, потому что она хуже всего действует на нервную систему. То есть или на психику человека мясо хуже всего оказывает свое воздействие именно на эту часть нашей, так сказать, сферу нашей жизнедеятельности. Это нервное, психическое, психосоматическое состояние, эмоциональное человека. Ну вот так вкратце то, что вот я просто попытался посмотреть, подумал, что, может быть, можно вычленить какое-то рациональное зерно, поскольку меня очень часто спрашивают про питание по группам крови, в том числе и на консультациях, и также этот вопрос попался в прошлый раз у нас во время эфира, поэтому, ну вот так вот вкратце то, что я могу сказать. На самом деле это объект исследований, и... Я сейчас, к сожалению, не нашел вот именно в аюрведических каких-то трактатах описание именно вот такой подробной кровеносной системы, но то есть ученые древности, аюрведы, они отмечали этот момент, что кровь, ну, требует определенного изучения, и я думаю, в дальнейшем что-то, возможно, будет в этом плане, какие-то изучения будут вестись, потому что это действительно имеет под собой основу, но не такую как бы примитивную, как она есть на данный момент. И идем тогда дальше. Ну, можно перечислить, да, симптомы с проблемной кровью. Хотя уже в прошлый раз я говорил об этом. И обычно это опухшие, отекшие глаза, опухшие руки-ноги, всевозможные высыпания, такая постоянная усталость, естественно, аллергия, боль в суставах при движении, проблемы с горлом, какие-то там воспалительные, еще какие-либо процессы. А также такая какая-то нездоровая кожная пигментация, что также чаще всего связано с проблемами с печенью, какой-нибудь кожный зуд, особенно после упражнений, вообще жар в теле, сыпь, какие-то покраснения, в том числе обычно у людей, у которых то есть канал Рактатхату, вот именно вот с точки зрения методики Олега Геннадьевича, вот этот канал забит, такие люди, обычно у них красноватое лицо такое, вот, и это уже сразу можно поэтому понять, что у человека проблемы с Рактатхату. Ну, отечность это понятно, ну, это и к Рактатхате тоже частично относится. Жжение в глазах тоже признак проблем с Рактатхату или вообще в целом с питой. Определенные инфекции в мочеполовой системе, определенные эмоциональные состояния, когда человек гневается, раздражается, значит, ну, там, может быть, завидует, да, обижается, в принципе, это тоже гнев непроявленный. Подобные эмоции такие, горячие, какие-то агрессивные. Так. И когда у нас был курс лекций про рассаяние, мы там, в принципе, я говорил, какие растения можно использовать. То есть это ним, амалаки, гудучи, аир. Среди вот доступных нам это хорошо подходит алоэ. И, ну, все это, тем не менее, как и когда я любые препараты называю, нужно индивидуально подбирать. Корень лопуха, корень аира, красный клевер, куркума, пожитник или шамбала, горькая дыня, да, то есть терпкие, горькие вкусы, горькие салаты, руккола, шпинат, капуста, кинза, цикорий, в принципе, тоже в какой-то степени нормально будет, одуванчик. То есть хлорофилл вот в этой зелени, он нейтрализует вот эту кислотность крови, как мы говорили в прошлый раз, и определенные смузи, коктейли, и существуют определенные блюда. Я тоже небольшой акцент на этом сделаю. Я не буду, наверное, сейчас прям сильно подробно это объяснять, но то есть у всех людей, у которых есть проблемы с кровеносной системой, я бы рекомендовал обязательно использовать побольше зелени. Но, естественно, если у вас сильно выражена вата-доша, вот, например, там сильно какие-то давления, сильные спазмы сосудов, да, то это к вам не относится. То есть у вас первоэлементы воздуха в избытке, это к вам не относится. В основном это для людей, у которых больше в кровеносной системе преобладают первоэлементы воды, означает много слишком плазмы, отеки. Такие люди, они как бы немножко ленивые, такие флегматичные, да. И у людей, у которых много питы, то есть слишком много огня, там люди с первой группы крови. Вот, для них очень хорошо будет зелень и разные конституции, то есть кровеносная система, она не говорит о конституции, она говорит вот именно о самой кровеносной системе. В разной конституции может быть разные, да, особенности кровеносной системы, то есть разные группы. Там также есть положительные, отрицательные, ну, мы не будем это сейчас касаться. Значит, что можно делать? Вот из зелени, естественно, можно ее тушить там с различными белковыми продуктами. Я уже не помню, к сожалению, потому что я часто об этом на консультациях говорю. То есть белковыми продуктами это орешками, бобовыми, сырами всевозможными, какими-то молочными продуктами, творогом. И, естественно, с зерновыми продуктами в виде каких-то пирожков, вареников и тому подобного. И, например, можно делать, так, значит, зеленый пирог такой существует. Например, мы там берем какую-то зелень, берем там несколько ложек сметаны, несколько ложек муки, можно там панира или творога по желанию, да, соль, сметану и муку перемешиваем в тесто, высыпаем То есть в теплую сковороду насыпаем зелень нарезанную, ту, что нам нравится. То есть вы можете разные пробовать, там, в том числе укроп, петрушка и так далее. Любую зелень на ваш вкус, амарант кому-то нравится. Естественно же, ну, нужно ее заранее понять, какая зелень нам лучше подходит. Либо подбирать у нас ее, либо самим просто пробовать, смотреть. И потом залить этой смесью с теста, да. И, то есть, готовим под крышкой до румянца, потом переворачиваем и добиваемся румянца с обеих сторон. Чтобы пирог не распадался, можно его разрезать и переворачивать по частям. Вот. В такой пирог можно потом добавить специи, можно там еще какие-то ингредиенты, можете туда орешки добавлять, какие-нибудь овощи даже, там, то, что вам нравится. Например, зеленые блинчики тоже. Все умеют готовить блинчики. Схема простая. Берем какой-нибудь несколько веток, так скажем, зелени, базилик, может быть, сельдерей. Берем где-то литр молока, там, муки где-то там, 450 грамм. Ложку, чайную ложку соли, треть чайной ложки соды. Сливочное масло по вкусу, сметану можно. То есть делаем тесто, где-то оставляем тесто, ну, там, на часик, на два в тепле, чтобы оно постояло. Потом забрасываем туда нарезанную зелень и дальше готовим как классические блинчики. Смазываем сливочным маслом, поливаем сметаной, там, кушаем с чем-то. То есть такой вариант использования. То, что у нас часто бывает рекомендация такая, там, пожалуйста, увеличьте. Ну, это, конечно, она идет обычно, когда люди носят там корни, камни. Это уже помимо нас идет рекомендация там кушать побольше зелени. И потом люди нам пишут, а что вот из зелени что можно кушать. И не всем нужно кушать прям свежую зелень, и не обязательно ее прям увеличивать в чистом виде, тушеная или такая, можно ее смешивать. В данном случае зеленый пирог, зеленые блинчики. Ну, зеленая закуска кюку у меня здесь есть. Это примерно что у нас, сейчас я вспомню. Так, панира, кусочек сливочного масла. Так, ну то есть... Можно также вместо обычной муки пшеничной брать, например, нутовую муку, да, или там какую-то другую муку, гороховую. Ну, а нутовая, конечно, предпочтительная, потому что зимой она согревает организм. То есть, ну, она и летом согревает, но зимой и так холодно. А нут, он такой, имеет теплую природу, в отличие от, например, горошка, да, ну, маш, он такой нейтральный, но он даже все равно тоже маш немножко греет, поэтому там обычно для аллергиков, для людей с проблемной кожей с машем нужно быть аккуратными, потому что он может давать такие процессы, он немножко сладкий сам по себе. Маш такой индийский горошек зелененький, мунгдал еще иногда называют его. И, в общем, для закуски кюку тогда прочитаю. В общем, берем зелень любимую, щавель, шпинат, черемши, другие какие-то их коллеги. 200 грамм панира, кусочек сливочного масла, немножко орехов. В данном случае грецких предлагается. Домашний йогурт или кефир, соль, ну, там, перец. В общем, режем зелень, не слишком мелко, трем туда адыгейский сыр, солим, хорошо перемешиваем, вливаем смазанную половиной масла в форму, второй половиной этого масла в растопленном виде, поливаем все это сверху. В духовке при 170 градусах запекаем минут 15. И посыпаем, ну, орешками сверху. Это можно орешки также подпечь. Тут предлагается жареными. Я не рекомендую жарить орехи. И можно полить йогуртом. И режем как пирог. То есть, ну, примерно то же самое. То есть там лепешки можно делать. Можно делать котлетки такие же. А можно даже сделать зеленое масло. Вот, то есть просто берем обычное сливочное масло, берем зелень, опять же, закидываем ее в блендер. Масло можно либо, ну, то есть его не надо сильно греть, чуть-чуть его можно растопить, где-то на батарею поставить сливочное масло, чтобы оно такое жидким стало. И когда зелень перемололась, закинули в блендер, опять же, масло, а вот это масло перемололось с зеленью, оно стало зеленого цвета. Вот, и просто потом оставили это масло, можно, естественно, мазать на хлеб, но зимой людям с слабым огнем пищеварения лучше так не увлекаться сильно, да, потому что, и особенно если масло холодное, то есть если вы его из холодильника потом достали, делаете бутерброд, это тяжеловато будет. Лучше так часто не делать, это тяжеловато для пищеварения, но вот, в принципе, для всех остальных это нормально будет. Ну, люди тоже, конечно, с преобладанием капха, доши, они это особенно любят. Ну, им тоже не надо, то есть вовремя просто кушать это в обеденное время, и, в принципе, больших проблем не будет. Но, опять же, нужно смотреть по состоянию пищеварения. Если у нас пищеварение нормально, то так делать можно с зеленым маслом, да? Если тяжеловато, то вообще ни с каким маслом, вот даже обычное сливочное масло, лучше на бутерброд не мазать. Можно тоже зеленое масло его разогреть, чтобы оно такое жиденьким стало, и на хлебушек полить, и тогда для людей с вата-конституцией и в кровеносной системе, и с капха-конституцией в кровеносной системе, то есть это будет нормально. Так, ну, также зеленый суп. Это все, я думаю, знают, там тоже просто побольше зелени, шпината, щавеля, свекольные листья, да, то есть ботва свеклы, крапива, опять же, нужно смотреть, чтобы это всем подходило, если мы варим на семью такой суп, нужно со всеми поговорить, да, чтобы все были согласны и ни у кого это не вызывало отвращения, то есть туда можно овощей разных закинуть, корень петрушки тут предлагается. Можно также, это уже я добавляю, там в разные крупы, сыры, бобовые, там и молочные какие-то продукты. И в конце просто кладем зелень, чтобы мы ее долго не варили. То есть сначала мы все остальное туда закидываем, потом в конце зелень, 10 минут где-то, такой, где-то 100 градусов суп этот постоял, в принципе, он готов. Солим со сметаной, украшаем его как-то. Ну, зеленый салат, это вы тоже можете сами сделать, это объяснять не нужно. То есть берете те овощи, огурцы, там, все что угодно, все, что вам нравится, и делайте. И побольше туда зелени, которая вам нравится. Иногда делают такие зеленые соусы, в том числе иногда делают салат. Например, просто салат, там, морковка какая-нибудь, капуста, еще какие-нибудь овощи, и делают такую со сметаной, там, с какими-то тоже молочными продуктами, с маслом, смешивают зелень, получается такой густой соус, и его сверху кладут на этот салат, можно его перемешать с этим салатом, это зеленый соус. Опять же, рецептов их куча, можно долго об этом рассказывать. Ну, можно просто поискать, самим поэкспериментировать, там, те, кто домохозяйки. Вот, я думаю, у вас все получится, просто нужно пробовать, смотреть, изучать этот вопрос. А также, ну, зеленые коктейли популярны. И насчет зеленых коктейлей у нас уже есть, по крайней мере, была, и я думаю, что есть описание того, как использовать зелень, там какие-то видеоуроки. И вы можете тоже посмотреть. Раньше это было на сайте. Я сейчас не знаю, думаю, что они также сохранились. Не заходил, не забыл проверить, так скажем. Но тем не менее, то есть зеленые коктейли очень аккуратно нужно относиться с тем, что их обычно смешивают зелень с фруктами. Конечно, допустимо в каких-то ситуациях с фруктами это использовать, но это больше очищающие такие коктейли, да, нежели питательные. Если мы говорим про питательные, то зелень можно сочетать с фруктами. В принципе, можно зелень сочетать с крупами в том числе, да, с бобовыми можно сочетать. том числе, ну, то есть с бобовыми аккуратно, потому что зелень повышает воздух, и бобовые, скорее всего, лучше тушеные овощи, тушеную зелень сочетают с бобовыми готовыми. Вот, ну, спокойно свежую можно и с орешками, и с молочными продуктами. Главное, чтобы она вам подходила, чтобы у вас определенные критерии запаха, они были, так скажем, либо нейтральными, либо положительными. Вот. Ну, какие-то могут немножко быть отрицательными, но нужен какой-то положительный аспект в трех критериях по запаху. Сейчас мы будем на них зацикливаться. Также бывают там сырное печенье с зеленью. То есть это такое соленое печенье, типа крекеров. Там может быть сыр. Тоже не буду сейчас зачитывать. Это большой тут рецепт такой. Ну, вареники с зеленью тоже делают. Все знают, как делать вареники. Просто берем какую-нибудь зелень. Можно, опять же, орешки. Можно также еще хорошо подходит сыр тофу или какие-то соевые продукты с зеленью. Можно такие вот вещи делать. И дальше, ну, опять же, можно рассказывать про растения, которые аюрведические. Ну, в принципе, мы с вами их проходили на Расаяне. Вот, поэтому я даже не знаю, стоит ли об этом говорить. Я, наверное, пока пропущу. Если нужно будет, то вы тогда в вопросах скажете. Мы разберем те препараты, растения, которые полезны для кровеносной системы. Ну, в принципе, это все есть в лекциях по Расаяне для кровеносной системы. Так, и мы тогда перейдем, наверное, к такому... Сначала начнем, наверное, с такой важной вещи, которую рекомендует Олег Геннадьевич для людей с проблемами кровеносной системы – это бег. И те, кто, у кого проблемы, кто не может бегать, вот, тот может ходить, например, да? То есть быстрая ходьба, ну или какая-то ходьба, которая вообще возможна для человека, чтобы она такая была продолжительная. И желательно, чтобы она, ну, как-то была немножко такой, так скажем, на пределе. Не то, что там на пределе, что человек там выматывается и больше ничего делать не может. То есть она должна быть интенсивной, эта ходьба. Она должна задействовать сердечно-сосудистую систему, чтобы у нас учащалось дыхание, да, повышался пульс в разумных пределах. Там, ну, больше 160, наверное, это слишком будет. Примерно где-то 140 ударов в минуту. И важные моменты для... Также вообще, если кто не может даже ходить, есть упражнение Кацудзо Ниши, такой японский ученый. Я обычно часто советую на консультациях по питанию Кацудзо Ниши. Это японский ученый, такой прошлых годов, так скажем, прошлого века. И он исследовал там всевозможные оздоровительные методики. И у него есть хорошее упражнение, называется упражнение для сосудов и капилляров. Если этот человек ложится на спину, поднимает руки-ножки и трясет ими определенным образом. В интернете вы можете найти эти видео, посмотреть там. Наберите просто упражнение для сосудов и капилляров, Кацудзо Ниши. И найдете соответствующее видео, посмотрите и просто... Очень важно практиковать эту вещь, если, опять, ну, если у вас состояние такое, что вы не можете, или, допустим, у вас там травма ноги, вы можете, если такое возможно, вы можете там две руки поднять и одну ногу, да, три конечности у вас будет задействованы. Это укрепляет мелкие капилляры, сосудики, улучшает кровоток у них, потому что в основном там больше всего проблем. Если уже даже в больших там сосудах проблемы, то в маленьких и так понятно, что с ними. Это уже тяжелая ситуация. Вот. И тут уже нужно к врачу обращаться, тут уже, то есть, сидеть на радио и слушать эти лекции не нужно. Здесь уже нужно искать специалиста. Мы говорим больше как профилактика или какие-то легкие, такие относительно легкие проблемки со здоровьем в плане кровеносной системы. То, что и просто также профилактика, гигиена, да, то, что чтобы предотвратить какие-то проблемы, которые могут возникнуть в будущем. И также очень... Дальше возвращаемся к бегу. И перед тем, как делать пробежки, нужно делать разминку обязательно. Разминка заключается в том, что, естественно, те мышцы, которые участвуют в беге, мы их, так скажем, разогреваем. Особенно это актуально в холодное время года. Если вы там... Ну, лучше, конечно, когда у вас там на улице минусовая температура, там минус 20, минус 15. Если вы чувствуете, что вы будете бегать, и вы знаете, что у вас склонность к тому, чтобы вы простываете, заболеваете, у вас потом проблемы с горлом, да, ну, то лучше так не делать. Конечно, там какие-нибудь последователи Порфирия Иванова, они скажут, что да нет, все потом нормально будет. В принципе, да, вот эти факторы природы, они оказывают закаливающее воздействие на организм. В принципе, человек может приспособиться и не болеть, да, и бегать, там, и в прорубь нырять и так далее. То есть это тоже приветствуется. Если кто-то, ну, занимается закаливанием, то это только плюс. Ну, нужно тоже все в разумных пределах делать. Это, конечно, тоже тема отдельной лекции. Вот, те, кто чувствует, что у них слабый иммунитет, что у них много вата-доши, они быстро простывают, то есть можно бегать, ну, на тренажерах, на беговых дорожках, в спортзалах каких-нибудь. Но очень важно, чтобы там какой-то, ну, кислород был, кислорода было достаточно, чтобы там было не душно, да, потому что при беге очень важно дышать. И разминка, она заключается в том, что мы можем сделать небольшую растяжку после того, как сначала сделали разминку, то есть разогреть мышцы. Можно, ну, так очень легко подвигаться на месте, поприседать, поподнимать ноги в сторону, вперед, назад, отводить ноги. Да? Можно вот, взять какие-нибудь комплексы, которые, например, на восточных единоборствах используют. То есть они там крутят коленки, они крутят голеностопный сустав прямо рукой. То есть они берут себя за большую и малоберцовую кости в основании, да, сустава стопы, и берут, например, за пальцы рукой и крутят, вот это, сами специально крутят в разные стороны, или просто на весу, когда у вас нога, вы стопой делаете круговые движения в одну, в другую сторону. Такие варианты. То есть попрыгать на месте можно. Попрыгать так, чтобы во время прыжка ноги вы подтягивали к груди. Это очень сильно разогревающее упражнение. Вот. Но очень мягко нужно делать, без травм. В конце уже вот это интенсивные какие-то вещи. Далее, то есть, например, подниматься, опускаться на носочках, да, то есть икроножные мышцы, чтобы вы задействовали. Вот, то есть вы разогрели ножки, также хорошо разогреть и руки, тоже какие-то типа делать движения в плечевых суставах, в локтях, сделать повороты, сделать наклоны стоя, то есть ноги у вас там, допустим, на ширине плеч, наклоны в стороны, наклон вперед, ноги можно развести стоя, нагнуться вперед, то есть коснуться руками пола, потом перейти к правой ноге, к левой ноге, сделать повороты вообще такие 360 стоя, вот именно поясницей, чтобы вот кровоток в тазобедренных суставах у нас в тазобедренной полости у нас улучшился, то есть сделать круговые движения тазом. Разминок куча. Можете использовать любые, какие вы знаете, какие вы умеете или какие вам больше понравятся. Здесь тоже это большая тема, может быть, даже тема отдельных вообще циклов лекций. Вот, но обязательно нужно делать разогрев, потому что когда мышцы не готовы и резкая какая-то нагрузка, то это может приводить к травмам, особенно зимой, когда мышцы они могут быть спазмированы, могут быть зажаты, или в условиях города, когда определенные эмоции, они создают определенные блоки в мышечной системе. Но мышечная система – это у нас следующая тема, мы еще вернемся к ней. Вот, потом вы уже можете, ну, совершать пробежку. Чтобы совершать пробежку, тоже лучше изучить, посмотреть какие-нибудь видео в интернете, как правильно вообще вот стопа должна работать, да? Как правильно должны руки работать. Конечно, мы не профессиональные спортсмены, нам не нужно там, так скажем, сохранять прям энергию, да, нам не нужно там, как бы, ну, прям вот там к стопу супер правильно ставить, чтобы меньше энергии затрачивать. Нам, ну, важно, чтобы у нас не было травм, чтобы у нас не возникала патология опорно-двигательного аппарата, да, чтобы мы его не изнашивали впустую. И основная цель пробежки – это активная циркуляция крови, да, по организму, и благодаря этому происходит определенное улучшение не только сердечно-сосудистой, не только кровеносной системы, также улучшается эмоциональная сфера, повышается вообще общая выносливость организма. И также вырабатывается определенный гормон, там, отвечающий за счастье. То есть человеку вообще проще преодолевать стрессы. И даже люди, которые в бизнесе, например, они, если они узнают, что человек, например, занимается регулярным бегом, да, они с ним даже, то есть, более, так скажем, решительно заключают какие-то сделки, подписывают контракты, потому что они понимают, что такой человек, он, ну, такой стабильный, так скажем. Если он регулярно занимается, он вырабатывает ответственность, целеустремленность определенную. То есть это еще идут морально-нравственное воспитание человека, то есть дисциплинированность ума. Или, другими словами, развитие гуны благости. Поэтому регулярные пробежки – это тоже вклад сами по себе даже просто в гуну благости. Идем дальше, что у нас там? Да, для этого также, где мы должны бегать. Да? Для бега лучше всего подходит, естественно, обычный грунт. Какой-нибудь в парке, там, ну, сейчас, конечно, грунт на стадионах, его не бывает. У нас тут, он, кстати, есть, у нас тут поселок, так скажем. Вот, то есть лучше, конечно, какие-то грунтовые, то есть тропиночки всевозможные, потому что бег по асфальту, по бетону, он травмоопасен, поскольку это неестественный, так скажем, грунт, и он сильные нагрузки передает, ну, на костную систему, на мышцы, и поэтому для этого нужно выбирать кроссовки. То есть не, если мы регулярно хотим бегать, нам нужно, ну, желательно купить качественную обувь, чтобы не травмировать коленные суставы и все остальные суставы, связки, чтобы они не травмировались от этой вибрации, которую создает бетон там, или асфальт, ответную вибрацию на наше перемещение. И то есть желательно тоже поизучать этот момент, посмотреть вот именно обувь, которая для бега вот где-то в специальных комплексах, там, где вот эти асфальт, бетон, она просто с определенной подошвой должна быть, толстой, которая смягчает эти удары при беге. И, естественно, мы не должны вот бегать, у нас не должен при беге создаваться какой-то сильный шум. Вот если очень сильный шум при беге, означает, что, как правило, мы неправильно там стопу ставим, тоже нужно посмотреть. Это обычно мы должны бежать внешним краем стопы, то есть сбоку, да, не с внутренним, и нельзя вот прям на пятку так обрушиваться полностью. То есть это где-то у нас должен быть такой перекат определенный. Нужно вначале себя приучить, постараться, может быть, там даже немножко побегать, но правильно. И потом организм запишет эту программку, и вы уже будете далее это неосознанно делать. То есть это сначала вы должны получить знания, посмотреть, потому что по радио это сложно объяснить. То есть там я сейчас буду 2 часа объяснять, там просто можно посмотреть картинку и за 1 секунду понять, как правильно бегать. И изучить сначала это будет знание, потом мы пытаемся это преобразовать в умение. Мы на практике поняли, как это знание применить. Потом мы его осознанно применяем, затрачиваем определенные усилия, и потом это переходит в навык. То есть в физкультурной среде это называется ЗУН – знание, умение, навыки. Да? И навык, он потом не требует какого-то сознательного усилия, он просто на автомате делается. Для этого перед этим нужно получить знания и потрудиться, чтобы это перешло в навык. И тогда, то есть, ваш бег, он будет максимально полезный и не будет ничего изнашивать, не будет не приводить к каким травмам. То есть это может быть не так заметно, если мы бегаем всего год, но это будет заметно, если мы это включаем просто в свой режим дня, да, вот этот бег. И бегать, опять же, не обязательно каждый день там. Ну, если кто-то, конечно, не хочет там в любительский спорт пойти или профессиональный, Вот, только для них это актуально. Нам столько не нужно нагрузки. В принципе, достаточно 1-2 раза в неделю бег. Первые тренировки нужно начинать где-то с 15-20 минут. И там через месяц, через два там, увеличивать их там, на 10 минут, на 20, в зависимости от ваших возможностей. Кто-то, может быть, он такой подготовленный человек, он может и 30 минут пробегать, да? И частота бега, она не должна быть слишком там какой-то спринтерской. Олег Геннадьевич, в принципе, он вроде бы говорит об этом на лекциях, что нас интересует бег такой на выносливость, продолжительный. То есть нам желательно больше побегать. Может быть, это пусть там чуть-чуть быстрее, чем ходьба, там, может быть, 6-8 километров в час, когда ходьба – это где-то около 5 километров. 6-8 километров в час, примерно даже, может быть, такая скорость, то есть это легенькая такая пробежечка, но продолжительная, чтобы, опять же, у нас увеличился кровоток. Естественно, там можно смотреть по пульсу, чтобы он не превышал там какие-то недопустимые нормы. Там всякие браслеты сейчас продаются, но они такие, конечно, очень сомнительные. Ну, просто вы сами по самочувствию должны понимать, что если вы бежите, у вас там как бы в глазах какие-то странные ощущения, то есть сильные какие-то боли. И легкие вещи, они могут быть. Вы должны как бы научиться чувствовать, что да, вот что-то происходит, там что-то в глазах, там что-то голова немножко закружилась, там где-то нога заболела, где-то рука немножко, там спина, поясница. То есть если это в пределах допустимых норм ощущений, это нормально, это означает, происходит лечение этих проблемных зон, они просто в результате бега, они как бы выявились, это тоже также является некой диагностикой организма, и организм понял, что, о, у меня там проблемы, потому что когда мы сидим, ничего не делаем, организм может и не понимать, что там проблемы, когда у нас есть нагрузки, какое-то воздействие на определенные органы, системы, организм сразу вычисляет, что там проблемы, и сигнализирует нам в виде каких-то ощущений, да, обычно не очень приятных. Вот, и мы тоже должны понять, вот что сейчас, да, организм это продиагностировал, но способен ли он это как бы переварить, или нам лучше, так скажем, ну, не перенапрягать далее ситуацию. И это также и в йоге актуально, там при растяжках. И вот мы побегали, да, у нас там мы уже устали, у нас там накопилась молочная кислота в мышцах. Ну, нужно бег не доводить до такой стадии, когда у нас уже такое полное истощение, вообще переистощение пошло. Это обычно для людей в гунистрасти характерно, может быть, даже питодоша. Они как бы хотят там мировые рекорды побить, здесь такого нету. Здесь такой цели нету, и нужно бегать до состояния такого, когда вы уже чувствуете, да, уже переходит вот этот этап, когда я уже иду на срыв. На срыв определенный, и когда я приду домой, и просто мне захочется упасть в кровать и больше ничего не делать. Такого состояния лучше не бегать. Бег должен быть, он должен вот именно создавать вот этот, вырабатывать гормон счастья. Он должен немножко, ну не немножко, а в достаточной степени он, в принципе, тонизирует. Он улучшает работоспособность лучше, чем кофе там, или чай тонизирует человека, запускает там определенные процессы. Мы должны чувствовать улучшение, прилив сил даже определенный. На первых этапах этого не будет происходить, потому что если мы вообще не двигались никак, то будет тяжело. Вот, и будут некоторые спады, и это нормально. Главное не увеличивать там более 20 минут, если вы там совсем, у вас гиподинамия, особенно это часто в городах бывает. То есть резко не начинать тренировки, начинать с 15-20 минут очень легкого бега. В конце тренировки хорошо сделать растяжку, потому что мышцы, они уже утомились. И что делает растяжка? Она, скажем, она убирает вот эти зажимы, убирает напряжение. Или есть такая хорошая вещь, называется рольфинг. У нас она, конечно, ну, может быть, не так как-то сильно популяризирована, вот, но этим пользуются спортсмены. Есть определенные ролики, вот эти массажеры, когда мы надавливаем на мышцы, и вот этим давлением мы снимаем спазмы. Ну, это можно делать, там, например, если икроножные мышцы, можно вот в позе алмаза это сделать, сесть в позу алмаза, то есть вы там сядете на икроножные мышцы. Можно купить какой-нибудь ролик и прокатать мышцы. Там такие роллы специальные есть, они называются роллы там, для миофасциального релиза. Вот, прокатать мышцы, то есть их просто расплющить. Вы ложитесь на ролик, например, там, ягодичными мышцами, садитесь на ролик этот, это просто цилиндр такой, и вы на нем катаетесь, и мышцы, они просто под своим, под вашим весом, они расплющиваются, и оттуда уходят зажимы, блоки, да также и на вот эти, связано будет с вашими эмоциями, да, которые там страх, гнев, обида, они все вот создают эти проблемы именно в мышечной ткани также. Потому что после, сразу после кровеносной системы идет мышечная, да, и это связано будет все. И поделать растяжечку, то есть собака мордой вниз, потом, то есть, например, можно взять ногу, поднять ее и пятку стоя, пятку одной ноги, коснуться ей ягодицы, и у вас растянутся передние мышцы бедра, да. То есть разные растяжки можно использовать, не буду сейчас долго рассказывать про них, потому что это целый, опять же, комплекс, и по радио не так просто это все сделать. Нужны картинки, нужно показывать. Вот, это то, что касается бега. Во время бега очень важно правильно дышать, то есть человек не должен там как-то задерживать дыхание. И также вот, чтобы вы сильно не переутомлялись, когда вы уже заканчиваете бег, вы можете себя продиагностировать, что в конце вы можете разговаривать. Если в конце бега вы не можете разговаривать, да, просто на бегу что-то говорить, объяснять, то означает, ну, вы слишком переборщили, да, с нагрузками. То есть нужно либо меньше, время чуть-чуть уменьшить, либо интенсивность уменьшить, да. Такой момент. И дышать нужно животом во время бега. Конечно, лучше всего, чтобы у нас было полное йоговское дыхание. В циклах пранаямы я это объяснял. Когда человек, он тренируется совершать полное йоговское дыхание, потом уже, опять же, это переходит в навык. Да? Сначала знания, потом тренируемся, потом появляется навык. Это неосознанно происходит. И во время бега мы тогда полностью вентилируем легкие. И в том числе и живот. Ну, те, кто не слушал эту пранаяму, главное понять, что важно очень дышать животом. И не обязательно там есть такая байка, что нужно дышать во время бега носом. Нет. То есть иногда носа не хватает, можно спокойно дышать ртом. Ничего в этом плохого нету. Вот. И особенно это спортсмены используют, у которых там запредельные нагрузки. Но если вы можете обойтись носом, вообще без проблем, только плюс. К этому. Также, когда вы бегаете, нужно выбирать такую местность знакомую. То есть лучше не выбирать там непонятные какие-то местности. У вас должен определенно быть маршрут, который заранее спланирован. И если вы его планируете, то хорошо бы, чтобы он был, чтобы включал как вот бег на горку, да, так и бег вниз с горки. Потому что вот эти наклонные поверхности, они также нагружают немножко разные группы мышц. То есть, если у вас только вы в горку бегаете, да, то у вас, ну, будет немножко несимметрично, так скажем, нагружаться мышцы. Какие-то мышцы будут слабее, какие-то сильнее. Поэтому нужно, если есть горка, то в горку и с горки тогда мы должны бегать. Так рассчитывать маршрут туда-сюда, там, по прямой или какие-то круговые маршруты. Любые те, что вам нравятся, желательно на природе. Но опять же, как мы говорили, сейчас холодно, можно, в принципе, использовать беговые дорожки для этой вещи. Так, время у нас уже, в принципе, подходит. Я про эфирные масла тогда уж так и быть, завтра, наверное, расскажу. Ну, сейчас перейдем к вопросам тогда.
Спасибо, Алексей, за очень... За очень интересный информативный эфир. Хотела уточнить у вас. Вот вы сегодня много рецептов рассказывали, делились ими. Есть ли они в книге «Вегетарианские рецепты доктора Тарсунова» или где можно их почитать?
Эти рецепты я просто сам смотрел, изучая вегетарианские всевозможные сайты. По-моему, в книге мы их особо не уделяли, именно зелени. Вот, так уж случилось, что просто У нас стояла задача сделать рецепты, просто чтобы люди кушать могли, потому что часто вопросы задавались. Потом мы уже начали углублять эту тему и поняли, что нужно добавить зелень. И, возможно, в следующих каких-то редакциях, там, книжки по питанию, мы включим зелень или отдельно сделаем книжку. Вот, поэтому там пока что нету, к сожалению. Там есть куча других всевозможных. Ну, там какие-то могут быть рецепты, но вот именно такая специализация на зелени, там она не прослеживается так явно прям. К сожалению, пока что так.
Чувствую, что было бы здорово именно собрать такие рецепты в какую-то отдельную методичку. И еще один вопрос, связанный с этим, от наших слушателей. Слышала, что при готовке утрачиваются полезные свойства зелени. Так ли это?
Ну, частично, да, конечно, что-то, какие-то эфирные масла, что-то там уходит, какие-то витамины могут разрушаться при термической обработке, полезные вещества там разлагаться, да. Вот, ну, это не так страшно, просто главное зелень, там, ее не жарить там во фритюре сильно, там, как-то долго не варить, то есть 5-10 минут и такая примерно температура не более 100 градусов, то есть и нормально, поскольку организм не только, мы не только смотрим на витаминную, там, химическую, биологическую составляющую продукта, также очень важное место имеет вот именно вот эти энергии. То есть там, например, в зелени больше энергии меркурия. И меркурий, то есть он тоже, эта энергия, она выполняет много определенных процессов в организме. Кому-то она может подходить, опять же, кому-то нет. Такая специфические продукты. Вот кому-то вообще ее лучше не есть, да, то есть, хотя, может быть, для кровеносной системы она полезна будет, но человек будет худеть. Вот у нас бывают там, кому-нибудь посоветовали там посидеть на зелени, человек похудел там на 10 килограмм. Вот, а ему и так зачем куда-то худеть, он и так вроде бы не толстый. И поэтому ничего страшного при термическом нагревании, ничего страшного не происходит в этом плане. То есть блага, которые дает зелень, вы все равно получите. Ну, естественно, сильно ее там пережаривать, это не очень хорошо. Это получается капха чистая такая. То есть там, чем мы дольше, больше вот огня используем, да, то есть самая кульминация, это когда от продукта остаются угольки. Это уже не продукт, это чистая как бы земля, просто капха. И важно, ну, просто соблюдать определенные режимы, и можно сушеную зелень там подсыпать в супчики, там, в конце, как специи. Вот, то есть разные способы есть, и, в принципе, это не так страшно.
Спасибо вам за ответ, и тогда еще один вопрос. Что делать, если тип конституции в каком-то смысле противоположный группе крови, вата и капха? Как питаться?
Вата и капха, то есть, например, группа крови больше к вате относится, да, а тело, например, к капхе или наоборот. Как питаться? Хороший вопрос. Это означает, что, конечно, нужно, ну, в действительности смотреть, плюс еще надо учитывать, есть конституция, есть определенная, так скажем, конституция крови. Если по кровеносной системе у вас проблем нету, то, в принципе, это можно не учитывать сильно. Просто, опять же, если, ну, с эмоциональной сферой все нормально, если это женщина, например, то это какой-то проблемы с эмоциями, они будут выражаться в гормональной системе и в определенных проблемах, заболеваниях или в каких-то поведенческих реакциях. То есть это комплексный подход, и нужно здесь смотреть, что и как. То есть если по кровеносной системе какие-то проблемы есть у нас, то, конечно, лучше учитывать кровеносную систему. Если у нас, например, больше проблем там с капхой, то, ну, надо бороться с капхой тогда. Если у нас и там проблемы, тогда нужно, естественно, и то учитывать, и, естественно, где-то будет какой-то компромисс, где-то его не будет. То есть нужно учитывать и то, и другое, просто смотреть, что сейчас актуальнее. Или, как я ранее отвечал, то есть нужно смотреть на ту болезнь, которая более всего опасна сейчас, да? Например, там, анемия, она может быть, ну, связана там с разными вещами, и если она есть, то, ну, нужно так действовать. Если у нас больше, там, например, я пита, с кровью все нормально, но, не, ну, обычно, если человек пита, то и с кровью тоже там надо учитывать. Пита-доша, она сильно связана с кровеносной системой. И это, и, ну, в основном редко такое бывает, что, например, у человека проблемы с питой, да, а в кровеносной системе преобладает вата-доша. По идее, то есть такой человек, он будет менее подвержен именно каким-то воспалениям. То есть у него даже, скорее всего, будет больше проблем по вата-доше. Нужно смотреть конкретный случай, разбирать. Ну, нужно учитывать и то, и другое, и смотреть. Если проблемы с иммунитетом, например, да, то тоже лучше учитывать кровеносную систему. Все за то, что отвечает кровеносная система. И учитывать это. И, ну, сейчас еще можно... Ну, то есть это большая тема, сейчас не будем тогда долго углубляться. Так, отвечу пока что.
Очень ценно, что вы приветствуете индивидуальный подход, это очень важно. И есть еще несколько вопросов по последней части эфира про бег и физическую нагрузку. Какая польза и вред от езды на велосипеде и заменяет ли она бег?
Ну, я не очень... То есть езда на велосипеде – это тоже хорошая вещь, но это не бег. То есть, и это не подходит. Не подходит так сильно для кровеносной системы, как, например, бег. То есть бег, он более, ну, больше задействует, так скажем, больше там нагрузка, и она задействует, ну, больше, так скажем, мышц в организме, чем просто сидя на велосипеде, когда мы едем. Велосипед – это просто может быть активный отдых, да, то есть мы просто проехались по природе, там, прокатились. Вот, и все, вот только с этой точки зрения можно рассмотреть велосипед, и, ну, если выбирать, что лучше, бегать или велосипед, ну, для здоровья именно, то лучше выбрать бегать. Если мы просто хотим отдохнуть где-то на природе, покататься, так скажем, поконтактировать с природой, то вообще не проблема, можно использовать велосипед. Но если вы хотите очистить кровеносную систему, оздоровить ее, то обязательно нужен бег.
Спасибо за ответ. И еще один вопрос, который у нас с прошлого эфира еще остался. Алексей Попов, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вата-доша обливаюсь утром холодной водой. Сначала холодно, а потом жар. Не вредит ли это вате, и можно ли вате-доши заниматься бегом по 30 минут в день?
Ну да, я понял вопрос. Вата-доша бывает разная. Нужно конкретно, конечно, посмотреть там фотографию, насколько она проявлена, потому что, ну, чистой вата-доши мы никогда не найдем. И да, то есть известно, что бег, он, скажем, повышает вата-дошу, да, потому что у человека и так могут быть там избыточное давление, какие-то серьезные проблемы, при которых там даже бег противопоказан, может быть, проблемы там суставов, в том числе определенные. И здесь нужно смотреть по самочувствию. Например, если тоже нужно смотреть на состояние кровеносной системы. То есть человек вата-доша, он любит двигаться, да, он любит движения какие-то, поэтому бег может нравиться. И по 30 минут, в принципе, я думаю, что можно бегать, нужно смотреть на состояние здоровья. Должны какие-то... анализировать какие-то внутренние показатели, то есть если именно связанные с вата-дошей. Если вата-доша, она чрезмерно увеличивается, у вас беспокойство, какие-то спазмы, запоры там и так далее возникают, то означает, что бег, он реально отрицательно сказывается. Или зажимы там в организме, да, какие-то всевозможные. Если такого не происходит, то все нормально, означает, что бегать можно. Но опять же, здесь можно, нужно проанализировать те проблемы, которые у нас есть. Потому что бывает человек вата-доша, а у него могут быть воспалительные заболевания. Человек вата-доша, у него там может быть слабый иммунитет. Да, и ему, может быть, хорошо побегать будет. В целом, конечно, вата-доша лучше хорошо хорошо подходят йоговские упражнения статические, например, которые увеличивают огонь в организме. Я думаю, что когда-нибудь мы сделаем тоже, я сделаю, объясню позы йоги разные с точки зрения первоэлементов, какие первоэлементы они повышают, какие уменьшают. И вот для вата-доши лучше, вот хорошо сурья намаскар вата-доши подходит, например, потому что это с энергией огня связано так или иначе. И бег, ну, он так не рекомендован, как для остальных дош. Но если вы занимаетесь, у вас все нормально, то это тоже плюс к здоровью. Но нужно аккуратно быть именно с зимним периодом, да, с этими простудами, с холодным воздухом, с простыванием каким-то там, с мокрыми ногами там где-нибудь во время дождя и тому подобным, чтобы, ну, не возникало проблем. Так, в принципе, нормально, но если у вас прям такая ядреная, так скажем, вата-доша, лучше, конечно, там упражнения делать. Но если есть проблемы с кровеносной системой, то это может быть хорошо. Или если вы, например, ну, профессиональный спортсмен, то, ну, как бы бегаете, там, поддерживаете форму, ну, просто смотрите за здоровьем. А так вата-доша не очень рекомендуется бег. Вот так, если мы возьмем такую прям конкретно ярко выраженную, у человека очень много первоэлемента воздуха и много, ну, там, в крови, например, этого первоэлемента, то, может быть, плавание лучше там подойдет, еще какие-нибудь такие нагрузочки, не обязательно бег.
Благодарю, Алексей, за ответ. И еще один вопрос. Олег Геннадьевич говорит о двух видах упражнений – статических и динамических. В каких случаях больше нужно делать статических упражнений, а в каких – бег? И заменяет ли бег динамические?
Бег динамический. Нет, бег не заменяет динамические упражнения, потому что бег, он не задействует полностью все группы мышц. И также, ну, он просто, так скажем, в основном здесь идет нагрузка на сердце, да, на сердечно-сосудистую систему. И бег, он улучшает состояние кровеносной системы, он повышает такую общую выносливость организма, поскольку улучшается питание тканей в результате, ну, правильного кровотока, нежели когда человек сидит и там с низким пульсом что-то делает, то организм, он... А также он такой, он хороший экономист, и когда что-то не используется, он уменьшает затраты энергии, да, на какие-то вещи. То есть зачем там так хорошо питать ткани и органы кислородом? Им столько не нужно. Зачем там столько элементов питательных этим поставлять этим каким-то тканям, там, органам, да, системам? Им столько не нужно. Они просто сидят там с утра до вечера, смотрят в компьютер и кистью там что-то по клавишам бегают, другой кистью там перемещают мышку. Вот зачем? И потом человек идет и просто там до магазина пытается дойти и видит, что у него там одышка появилась там, с сумками, например, и так далее. То есть это вот такой внутренний экономист организма работает, да, который говорит, ну, у нас все экономно, должно быть разумно. Вот. И когда человек бегает, он, так скажем, он говорит организму, да, мне нужно нормальное питание воздуха, там, мне нужна нормально здоровая кровь, чтобы она могла эти функции выполнять. Он как бы делает заказ, и организм, он работает в этом направлении, и тогда человеку все в жизни легче становится. Так, я уж что-то забыл про вопрос, что у нас там был за вопрос, получается, вылетело из головы уже.
Про статические и динамические упражнения.
Да. И статические упражнения, они... То есть с динамическими отличаются чем? Что в статике мы постоянная нагрузка, да, в динамике у нас там циклические, ну, как бы нагрузки получаются, там расслабление, отдых, расслабление, отдых, или именно в движении нагрузка. А в статике, статику, то есть можно рекомендовать, она больше подходит не столько вот именно по первоэлементам, не столько по каким-то дошам, она больше подходит для людей, у которых проблема с нервной системой, с костной системой, поскольку она убирает напряжение. Она выводит, так скажем, вата-дошу из организма. Можно так сказать, из определенных тканей систем. Динамические упражнения, в том числе и бег туда же относится, но не на все. Он, его недостаток в том, что он не все группы мышц задействует. Она бы хорошо, чтобы все группы мышц были активными. там сгибатели, разгибатели, да, там не будем сейчас научные термины. И растяжка, она вот тянет эти мышцы, то есть она также убирает спазмы, она, так скажем, убирает скованность, потому что когда мы занимаемся, мышцы, они тоже забиваются, они становятся тугими, упругими, мы их растянули, все там, питание, подход кровеносной системы туда улучшается. Также, ну, в том числе и нервные импульсы там лучше проходят в мягкой ткани, нежели когда она зажата. Это с точки зрения йоги, там тоже многое объяснять, что там прана, когда течет, она лучше течет по мягким тканям, а не про таким зажатым. В общем, с разных точек зрения это все должно сочетаться. Статика, динамика и растяжка. И бег – это динамический вид упражнений, это факт. Но он в основном сильно не задействует какие-то остальные мышцы организма, поэтому люди ходят там куда-то, делают зарядки специальные там для разных суставчиков, в том числе, чтобы питание суставов было там. Статика – это вот нервная система и костная система. Динамика – это мышцы, это, можно сказать, кишечник, пищеварительная система. И растяжка – это тоже больше к мышцам относится, и также к нервной системе, также это может к кровеносной системе относиться, потому что это связано с эмоциями, с вот этими блоками в организме. Там тоже интересная теория по поводу растяжек, именно из йога, ну, там в определенных йоговских трактатах, текстах, там, например, йога надхов, они объясняют очень интересным образом, что происходит при растяжке. Там как прана входит, прана выходит, когда человек сгибается, разгибается, откуда она, куда входит. Там очень много интересных моментов. Вот. Когда-нибудь мы это разберем. Тема большая такая. Ну, вот пока что так могу прокомментировать этот вопрос.
Как хорошо, что впереди у нас еще столько интересных тем, и еще несколько вопросов у нас осталось на сегодня тоже с прошлых эфиров. Я пью много воды, около 3 литров в день, а на утро появляются отеки. Похоже, нужно сокращать?
Ну, ответ на вопрос находится в самом вопросе. Ну, видимо, да. То есть, зачем столько воды пить? Нету стандартной дозировки для каждого человека. То есть каждый человек индивидуален, нужно именно так подходить к своему организму. Вода, естественно, должна быть, но зачем нагружать почки излишней водой? Нету такого, что вот прям... То есть ученые, они какую-то среднестатистическую базу проводят, и они проводят в определенном климате, в определенном народности какой-то, да, у которой свои особенности вообще функционирования организма. Кто-то может чашку воды в день выпивать, и кому-то надо 3 литра выпивать, там, чтобы он нормально себя чувствовал. И очень сложно, особенно даже... Это же тоже среднестатистические показатели определенные. И то есть мы иногда обожествляем научные данные и думаем, что а, ну вот там ученые что-то там сделали. Но они сделали очень относительно. Вот это вот восходящее знание, когда мы пытаемся с помощью эксперимента что-то получить, понять, оно полно недостатков. Вот. Есть знания, которые человеку приходят в медитации, вот, как откровение свыше, да, каких-то более развитых там, живых существ, или Бога, или ну, просто вот как таблица Менделеева там, да, приснилась, то есть что-то данность какая-то свыше, то есть человек не сам это сделал. Тогда обычно это, ну, оно имеет более, так скажем, более правильную основу, посыл, и оно более благостное, такое знание. Вот это восходящее знание, оно страстное, то есть оно что-то там... Раньше считали, что аппендикс не нужен, сейчас считают, что он нужен. Там, я уже забыл, еще какие-то моменты в медицине, там, раньше не знали, что такое там... гены, сейчас уже знают гены, и сейчас там уже все старые теории, они отвалились, появляются новые теории там, в генной инженерии, ну и так далее. То есть постоянно вот что-то, потом еще что-то откроют. Например, раньше считали, что маргарин это полезно, да, потому что растительные жиры, они собирают холестерин на себя, ну, определенные растительные жиры, рапсовое масло, вот, там, например, оно вредное, оно не убирает холестерин. А растительное масло оно убирает. И вот они решили сделать маргарин из растительного масла. И якобы вот вы будете кушать сливочное масло, у вас якобы не будет вот этих вредного холестерина, и все здорово. Потом оказалось, что в маргарине, там, я забыл, как они называются, какие-то там вещества, которые открывают гены онкологии вообще. И это маргарин теперь считается условно-патогенным продуктом, да, который открывает один антиген. Если бы он открывал один онкоген, если бы он открывал два онкогена, его бы запретили. Но поскольку всего один, он еще пока что на прилавках магазина остается. Понимаете? То есть наука все время там что-то одно, раз что-то другое открыли, все поменялось. Поэтому, ну так, 100% нельзя этому доверять. Нужно самим проверять, смотреть, изучать. Если мы видим, что работает, то все отлично. Если мы видим, что проблемы начинаются, то нужно, ну, задаваться вопросом и пересматривать свою идею. И, естественно, столько воды не надо пить с утра там. И вообще в течение дня нужно пить по своему самочувствию, по желанию организма, по жажде. Вы чувствуете, во рту пересохло, однозначно нужно воды попить. Вы чувствуете, что... Или вы смотрите, что вы целыми днями пьете кружки там с каким-то напитком одним, и вы ни разу там воды не попили. То есть, ну, надо себе тогда просто заставлять там с утра выпить стаканчик воды или там натощак где-то между приемами пищи. И все, вот таким образом смотреть. Не нужно, ну, специально заливать в себя 3 литра в виде аскезы такой и думать, что все будет классно. Это неправильный подход.
Вот как раз желанием разъяснить для себя пришел к нам следующий вопрос. Как вы относитесь к употреблению масла внутрь утром натощак? Всем ли это нужно для очищения? Спасибо большое.
Ну, я, честно говоря... Ну, так не очень отношусь. То есть, если это аюрведическая процедура, панчакарма, там, в домашних условиях, как был у нас такой цикл лекций, то да, вот, если в таком плане, то можно так делать. А если просто, ну, постоянно его пить, ну, почему бы его не использовать в пищу просто? Там, приготовили кашу, положили туда масло. Еще что-нибудь приготовили, положили туда масло, там, салат сделали, положили туда растительное масло. Вот, в принципе, можно и выпить, но постоянно на такой процедуре сидеть я не рекомендую. Если к этому есть определенные показания, например, показания к оливковому маслу, и вы сами посмотрели, оно вам по запаху, по вкусу, оно нормально, да, воспринимается организмом, то лучше его не с утра, а лучше в обед его, то есть, например, покушать, потому что с утра не любое масло можно использовать, тем более натощак. В плане очистительных каких-то процедур можно и с утра делать, но это так, знаете, там неделю там, или две мы попили и все, и забыли там на год где-то. А не так, что мы постоянно там в режим дня это включаем. Плюс еще определенная дозировка масла должна быть, обычно это 1-2 ложки. Если у вас там, конечно, не хватает жировой ткани, вы можете 2 там, столовые ложки масла, например, растительного какого-нибудь использовать в день. Это повышенная доза, если у вас реально вот проблемы с жировой тканью, то есть конкретно с ее отсутствием. Если наоборот у вас сильно много жировой ткани, страдаете ожирением, то вам вообще лучше там не больше чайной ложки масла в день кушать или даже меньше по возможности. Опять же, все индивидуально, и в принципе для питания, для очищения можно такое делать, но нужно конкретные показания, а не так, что вот льняное масло полезно, и давайте все его с утра там ложками просто пить и на всю жизнь, там никакого курса, никакой цели за этим не стоит. То есть, ну, нужно как-то понять, зачем мы это делаем. Если мы просто хотим, чтобы оно было, чтобы у нас разные там омеги были, еще что-то, просто лучше в пищу это добавлять, и это будет однозначно, не будет создавать какую-то ненужную нагрузку на организм. Как минимум, вот, и будет приносить пользу, нежели когда мы просто какое-то масло пьем, даже не знаю, подходит оно или нет, и, ну, то есть, то же самое, что с водой вот сейчас может произойти, и у человека начнутся какие-то проблемы, он даже не поймет, что это от масла, например. Но обычно, когда масло уж совсем там не подходит, обычно у человека уже такой рвотный рефлекс вырабатывается, он уже тошнит от этого масла, и он перестает его пить. ну, когда люди сами пытаются там что-то поначитаются, понаслушаются. Поэтому самый верный способ — просто в пищу кладите, и все.
Спасибо за ответ. И последний вопрос на сегодня, скорее в качестве пожелания на следующий эфир. Расскажите, пожалуйста, о тонких причинах возникновения варикоза и как его лечить.
Так, варикоз. А, да, я понял. По-моему, кто-то спрашивал. Хорошо, да, я запомню, и мы тогда разберем этот момент в следующий раз.
Угу. Спасибо большое вам, Алексей, за сегодняшний наполненный эфир разными полезными вещами и ценными для нашего сознания пересмотра. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Всего хорошего тогда. Спасибо всем за вопросы ваши. До новых встреч.
Спасибо вам за ответ и до новых встреч.
Спасибо, Анна. До свидания.